православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро! В эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете программу «Мир православия», которой несколько дней назад исполнилось 8 лет. И по традиции, поздравления с днем рождения мы будем принимать с одним из создателей и первым соведущим программы, Преосвященным Нестором, епископом Кузнецким и Никольским. «Мир православия» изначально задумывался как просветительский проект, а не так давно в Кузнецкой епархии произошло событие, которое также имеет самое непосредственное отношение к просвещению – открытие Духовно-просветительского центра при Вознесенском кафедральном соборе. О религиозном просвещении в самом широком смысле этого понятия мы и поговорим сегодня. Владыка войдет в студию через несколько минут, а беседовать мы с ним будем в прямом эфире, поэтому также пообщаться с нашим почетным гостем сможете и вы, звонив по телефону, номер которого я напомню чуть позже. А сначала предлагаю познакомиться с новостями из жизни Пензенской митрополии.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. Трубчевская икона Божьей Матери – один из самых почитаемых образов в Пензенской митрополии и главной святыни Наровчатского Троицесканского монастыря. Празднование ей установлено 16 октября. Традиционно в этот день в обитель стекаются паломники, в том числе из соседних регионов. Мордовские паломницы по многолетней традиции в праздничных национальных костюмах. На торжества прибыли 5 архиереев – митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископы Ордатовский и Атяшевский Вениамин, Сердобский и Спасский Митрофан, Кузнецкий и Никольский Нестор, а возглавил богослужение митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Трубчевская икона Богородицы в обители почитается с 1765 года. Считается, что по молитвам перед ней в Наровчате дважды прекращалась эпидемия холеры. В советское время святыня хранилась в районном музее, а четверть века назад была возвращена верующим, отреставрирована и вновь привлекает к себе богомольцев. На память о торжестве настоятельница монастыря, игуменья Иннокентия, преподнесла всем иерархам копии с чтимого образа.
Многое благое вам лето, дорогие архипастыри. Примите от нас в дар образ копии чудотворной иконы Трубчевской Божией Матери.
Троицесканов монастырь – крупнейшая монашеская обитель в регионе. И возрождаться после богоборческих лет она тоже начала первой в 1990 году. Четверть века назад именно здесь был пострижен в монашество владыка Митрофан, управляющий Сердобской епархией, в состав которой и входит теперь Сканов монастырь.
Дай Бог, чтобы Господь даровал прежде всего крепости духовной, телесного здравия, ну и, конечно же, чтобы та паства, которую Господь верил вам, чтобы слушала ваши словеса и направлялась в Царствие Божие.
Архиерейская дорожка, выложенная из живых цветов, одна из многолетних скановских традиций. Но главное не внешние атрибуты, говорит митрополит Лонгин.
Можно восстановить или заново построить великолепные здания, сооружения, вызолотить все сверху донизу, но это еще не будет монастырем. Монастырь создается людьми и создается молитвой людей. И вот здесь это ощущается. Не говоря уже о том, какие замечательные паломники здесь, насколько, с какой искренней любовью, верой, надеждой они приехали сюда для того, чтобы поклониться чудотворному образу и помолиться Матери Божией о себе и о своих близких.
Народная мудрость гласит: к пустому колодцу за водой не ходят. Нескончаемый поток богомольцев к Трубчевской иконе – знак того, что по молитвам перед ней люди получают помощь.
Седмица.
Покров Пресвятой Богородицы – престольный праздник Архиерейского собора Пензы. 14 октября он едва вместил православных верующих. Праздничное богослужение в нем совершил владыка-митрополит. Люди верят, что молитва, произнесенная перед иконой покрова Пресвятой Богородицы, помогает защитить семью от всяких бед. Покрывало Девы Марии символизирует своего рода духовный щит, который способен заслонить верующих от мирских соблазнов и искушений, указать верный путь, говорит прихожанка Татьяна Мушкова.
Богородица нас покрывает своим амофором, своим покровом от всякого зла. Вот мы ее просим, чтобы она нас уберегла, это наша Мать Божья.
В центр храма вынесли украшенную живыми цветами икону праздника. Священнослужители пропели ей величание. Слово митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму.
Царица Небесная является нашей Небесной Матерью и Заступницей. Она хранит всех нас и ходатайствует за нас. И поэтому мы всегда прибегаем к ее материнскому покрову.
После службы на территории храма начался праздничный концерт. Участие в нем приняли лучшие музыкальные коллективы Пензы. Владыка-митрополит удостоил медали Пензенской епархии за благие дела Веру Фейгину, Алексея Агафилова и Наталью Мещерякову.
Седмица.
В Старой Потловке Калышлейского района благотворительный концерт. В сельскую глубинку приехали музыканты из Америки и Санкт-Петербурга. Под сводами старого сельского клуба прозвучала бессмертная классика. Моцарт, Грик, Рахманинов жителям Старой Потловки привезли настоящую концертную программу, какую можно услышать только в филармониях больших городов. Каждую музыкальную композицию благодарные зрители встречают аплодисментами, говорит Надежда Пикалева.
Очень понравилось. Музыка, она вообще прекрасная, конечно, но живое исполнение и такое исполнение, ну, колоссальное удовольствие. Очень редко у нас бывает практически. Ну, вот в прошлом году привозили, в этом году мы очень рады, хотелось бы почаще. И, конечно, для воспитания детей глубинка почему-то считается глубинка, никто ничего не понимает. Очень понимаем и чувствуем.
Вход на концерт бесплатный, но желающие могли сделать пожертвование. Собранные средства направят на восстановление единственного в России храма, посвященного святой мученице Алле. На сцене ее тезка, всемирно известная скрипачка Алла Ароновская. Идея собрать друзей-музыкантов и устроить выступление в пензенской глубинке пришла спонтанно, признается исполнительница, после того, как узнала о существовании храма и о том, что ему необходима помощь.
Я приглашаю весь мир помочь. Мне кажется, этот проект совершенно уникальный. Восстановить разрушенные, кем бы то ни было, разрушенные храмы. Возродить дух российский. И потом я подумала, вы знаете, людям вот в таких маленьких местах, которым трудно выбраться куда-то, где приезжают музыканты с мировым именем. Я подумала, что им будет просто приятно. Мне захотелось донести до них свою любовь. Потому что, несмотря на то, что я живу в Америке, любовь моя все равно здесь, в России.
Восстановление храма Святой Аллы в Старой Потловке началось 5 лет назад. И с тех пор многое сделано, хотя это может показаться незаметным. Деньги на возрождение святыни собирают всем миром, рассказывает председатель попечительского совета храма Александр Мраморнов.
В этом году мы почти полностью подготовили алтарь к совершению регулярных богослужений. Сделали там пол, потолок, оштукатурили стены. И вот сейчас храм собирает средства для того, чтобы вставить окна в алтарь. И кроме того, летом этим был освящен первый купол на храм. Крест и купол, позолоченный крест, серебряный купол. И мы надеемся, что вот этой осенью первый купол будет установлен на храм.
На следующем этапе завершат изготовление 2 других куполов и начнут утеплять храм.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 11:19. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, Преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского. Владыка, благословите.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Я напомню, что сегодня наша программа приурочена к 8-й годовщине со дня своего рождения. 9 октября 2010 года по благословению тогдашнего управляющего Пензенской епархией Преосвященного Вениамина на волнах Радио России из Пензы впервые вышла наша передача. И вот уже 8 лет еженедельно выходим в эфир, стараемся трудиться для наших слушателей. Напомню, что работаем мы сегодня в прямом эфире. Телефон 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер. Если у вас есть что спросить, есть что сказать, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Владыка, вы стояли у истоков мира православия, которая с самого начала программы была обозначена как информационно-просветительская. Вот что закладывалось тогда в это обозначение жанра, если можно так сказать? Ну, с информированием, в общем, все понятнее. О каких направлениях просвещения думали тогда?
Как я помню, Женя, мы тогда вместе, обсуждая рубрики этой замечательной программы, хотели, чтобы она принесла душевную пользу всем, кто будет слушать ее на просторах Пензенского края, Пензенской области и даже, может быть, дальше. Поэтому многие люди знают о вере. И, наверное, какие-то азы православия не было бы смысла здесь обсуждать. Для этого есть соответствующие издания, есть энциклопедии, есть, в конце концов, храм, где есть община, и там батюшка может всегда ответить на все вопросы испытующих о вере и наставить на путь истины. А вот желание в таком именно формате общения, формате диалога поговорить о православной жизни, вот это, наверное, был и наш конек, потому что мы можем здесь обсуждать проблемы любого масштаба, ну, конечно, которые касаются духовной жизни людей, и не только высказывать нашу точку зрения или церковную точку зрения, но еще и предлагать людям различные варианты решения каких-то насущных вопросов. Ведь житейских вопросов много, много вопросов бывает семейных отношений, много вопросов у молодежи. Вот буквально вчера я тоже общался с одним человеком, ему уже за 50, у него там семья большая, и он спрашивает о вопросах молитвы, как пребывать в храме, как грамотно и мирно вот вести такое богообщение, участвовать в богослужении. То есть люди, несмотря на свой возраст, все равно задают нам очень много полезных вопросов. И, с одной стороны, это хорошо, потому что мы, ну, должны видеть обратную связь и понимать, а что сегодня современному человеку надо. Потому что ценности, о которых мы говорим, им уже несколько тысяч лет. И в этом быстро меняющемся мире эти ценности могут тоже своего рода деформироваться, а мы говорим о том, что вот они неизменны. И как современному человеку сегодня к этим ценностям вот иметь отношение, как им эти ценности сделать частью своей жизни, вот это очень интересно. Люди, собственно, и спрашивают, а как вот Евангелие, которое написано 2000 лет назад, вот как его применить в нашу современную жизнь? Это предмет как раз нашего обсуждения здесь, вот в замечательном радиоэфире. И с другой стороны, мы говорим о том, что много людей, с которыми впервые сталкиваются вообще с верой, и вот кто-то взял и вот там включил радио в своем автомобиле или где-то в сотовом телефоне или на интернет-канале, который сегодня тоже доступен. Если зайти на сайт ГТРК Пенза, то одна из кнопочек как раз дает возможность прямой эфир слушать онлайн, что называется, по интернету. И, значит, таким образом в любой точке земного шара, где есть интернет, можно услышать сегодня, вот сейчас наш эфир, он идет, можно так сказать, распространяется на весь мир. И люди, впервые услышав о нашей передаче, о том, что мы говорим здесь о вере, о духовности, они, конечно, тоже задают свои вопросы. У каждого свой путь к Богу. Так вот, когда мы стояли у истоков этой передачи, то, соответственно, было желание, чтобы наша передача была доступный для понимания, и мы стараемся таким языком общаться, который понятен нашим радиослушателям, и в то же время, чтобы она охватывала, ну, все возможные, актуальные стороны человеческой жизни. Поэтому я рад, что вот есть много рубрик, слово пастыря, архипастыря, есть место для проповеди, есть место для музыки, потому что как передать по-другому нашу замечательную древнюю культуру и историю церкви, как не через те живые традиции, которые сохраняются в ней уже тысячу лет. И это, конечно, наша культура. И здесь, в эфире, звучат рассказы об истории, о иконописи, о гимнографии, то есть то, что касается богослужебных текстов, о многом-многом-многом. И вот это настолько дает нам возможность выйти за рамки чисто церковного, чисто храмового богослужения и расширить наш диалог с обществом до таких границ, которые люди сами хотят, вот, чтобы эти границы были. Поэтому я считаю, что, во-первых, это была очень добрая, правильная, созидательная инициатива создать такую передачу. Она уже была насущной, то есть ее надо было тогда создавать, и мы просто включились в этот процесс. А с другой стороны, вот те правильные рубрики, которые вначале были нами определены, они и сегодня остаются жизненными и нравятся нашим радиослушателям. Всегда они могут в режиме обратной связи нам подсказать, если что-то хочется добавить к этому замечательному радиоэфиру, то мы, конечно, можем прислушаться. И, как и любой развивающийся организм, мы тоже хотели бы, чтобы учитывать какие-то, может быть, несовершенства и сделать эту передачу еще более доступной, интересной, познавательной, как мы и заявили это в начале 8 лет назад.
Так а вы сейчас следите за нашими успехами, если так можно сказать. Вот, на ваш взгляд, программа выполняет она свою первоначально задуманную, ну, можно так сказать, просветительскую функцию? Потому что ведь уже, ну, я вот посчитал специально, 415-й выпуск 415, уже да. Сегодня, что немало.
Действительно, мы можем рекорды ставить, ну, такие относительные рекорды. Я услышал, вот когда говорилось о 60-летии начала телевещания в Пензенской области, что тоже одна из передач, она больше 500 выпусков выдержала. Это замечательно, то есть это хорошее число, это, собственно, даже если сегодня я уже такое опосредованное отношение имею к миру православия, здесь вот по субботам этих передач, то могу сказать, что если бы она была не востребована, ее бы, наверное, мы бы уже давно сократили, или, наверное, переформатировали в какой-то другой вид и сделали что-то более интересное. Но, как показывает опыт и как показывает отклик радиослушателей, она и сегодня востребована и отвечает именно тем запросам, которые есть. Но действительно сложно было бы себе представить, вот, а что можно придумать лучшего, когда в эфире и архиереи, и священники, и люди науки, нашей церковной науки, там преподаватели, например, университета или Пензенской семинарии, они отвечают на самые актуальные вопросы жизни. Ведь, знаете как, человек передает опыт от одного к другому. Это непосредственная передача опыта. Не всему можно научиться в книгах. Я помню, в свое время купил двухтомник того, как научиться Иисусовой молитве. То есть это сборник, он вышел там в середине 90-х годов, который говорил о том, что вот есть эта Иисусова молитва замечательная, которая все ее творят от первых дней христианства, молятся Господу, она имеет очень большое действие, особенно прославилась этой молитвой Святая гора Афон, другие монастыри, и сегодня, наверное, такая основная задача многих обителей, это уметь сердечно исполнять, творить вот эту замечательную молитву, которая дает возможность благодарить и Божьей касаться сердца человека, и таким образом, находясь в этой спасающей благодати, человек здесь уже предвкушает Царство Небесное. Он уже становится таким чадом Божиим и гражданином Небесного Отечества. И вот что я могу сказать? Ну, я начал читать эту книгу, первый том, читаю там. Конечно, это все чтение полезное, красивое, очень много благодатных слов сказано, цитаты из святых отцов пестрят. И все так замечательно, но я никак не могу ничего сделать, не могу начать молиться. Я пробую, вроде там написано так, так и так. Вот. И знаете, потом услышал от одного своего знакомого педагога такие слова. Он говорит: «А ты разве не знаешь, что вот все вот эти замечательные опыты, молитвы и вообще духовных таких переживаний, они имеют свои этапы? И тебе никогда не скажут следующий этап, то есть твои духовные наставники или учителя, кто прошли этим путем, может, даже твои знакомые, если ты не прошел предыдущий». И вот я тогда понял, что, читая эти книги, я все время останавливаюсь на первом этапе. Потому что на следующий этап, чтобы мне перейти, надо иметь человека, который скажет: да, ты правильно поступил вот на этом этапе, вот сейчас у тебя правильное состояние сердца, души, чувств, мыслей. И вот теперь можно сказать, вот теперь надо еще молиться вот так вот и добавить еще какие-то определенные духовные упражнения или аскетические подвиги, или пост, или еще что-то, или милостыню добавить к этому. И вот тогда ты почувствуешь уже вот то-то, то-то, то-то. Тогда, создав правильные условия, благодать Божия тебя будет касаться уже вот так, и ты будешь это воспринимать таким-то образом. У меня не было такого сначала наставника, и я не мог понять, как это. То есть, читая просто так книги, мы никогда не сможем воспринять опыт, который передается преемственно. А вот такие возможности нашим православным и вообще христианам, слыша эти слова о Боге, о молитве, о спасении, о совершенствовании духовном, здесь в эфире мы можем хотя бы, ну, во-первых, какого-то человека предупредить, остановить от неправильного, например, духовного опыта, духовного пути, чтобы он не впал в прелесть. И здесь эта возможность есть. Мы можем прокомментировать какие-то интересные опыты человека. Здесь же мы можем людей призвать к каким-то определенным вещам, например, следовать базовым нравственным ценностям. Вот. Здесь мы говорим о защите материнства, о том, как детей надо сохранять, воспитывать и так далее. То есть в эфире мы можем действительно расширить круг наших вопросов и обсуждений до того масштаба, который это сегодня нужен нашим слушателям.
Вот один из слушателей до нас дозвонился, давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Божья вам помощь. Это говорит с вами пенсионерка престарелого возраста. У меня такой к вам, батюшка, будет вопрос. Вот мне уже, конечно, много лет, как я сказала, но я вот не знаю, крещеный я или нет. Вот как мне быть, куда мне обратиться, что вы посоветуете? Это, родителей давним, конечно, нет. Братья и сестры померли, и некого спросить. А возраст вот какой же.
Да, да, понятно ваш вопрос. Спасибо.
Действительно, вот не так давно мне стали задавать этот вопрос все чаще и чаще. Действительно, мы входим в такую вот сейчас смену поколений, когда люди уже старшего возраста, это те, кто родились в 30-е, 40-е годы, это годы уже такого повального атеизма в нашей стране, и если вот те, кто еще в 20-е были рождены и в начале 20 века, они были крещены и воспитаны в православной вере, несмотря на отношение к церкви очень строгое, то сегодня действительно уже подошло к завершению жизни то поколение, которое не знает
потому что именно это время, 30-е, 40-е годы, когда крестили тайно. Батюшкам даже за то, что иногда кто-то вынесет холодной воды, уже грозила тюрьма или высылка, или лагерь. Вот, поэтому батюшкам было очень сложно, их было мало. И вот они там из одной деревни в другую, помнят тех благочестивых женщин, которые знали о том, что детей надо крестить. Конечно, очень многих крестили. Где-то и батюшки не могли, поэтому крестили на дому сами православные. Мы знаем, что...
Что тоже признается.
Да, что крещение христианина, оно действенно, и каждый православный человек может крестить другого во имя Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. И единственный всегда вопрос возникает, ведь православные должны знать, как крестить. Не всякое слово, которое говорится, оно имеет действенную силу. И поэтому при крещении произносится известная формула. Крещается раб Божий, ну, например, Михаил там или кто другой, во имя Отца аминь погружает в первый раз, и Сына аминь второй раз погружает в воду, и Святого Духа аминь в третий раз погружает в воду. И вот такое крещение мы признаем. Сказать сегодня, через 70 или 60 лет, правильно ли крестили, бабушка ли крестила, священник ли крестил, не представляется возможным.
Крестил ли вообще, вот как
да.
мы сейчас слышали.
Вот я могу сказать так, если человек, а такая мысль у него возникла, он не уверен, тогда, конечно, надо идти в храм и креститься, вот, или пригласить священника на дом. Если человек уже не мощной, то дома священник тоже может покрестить во имя Святой Троицы. И в данном случае это будет не просто крещение, если не крещен, а просто крещение. Именно крещение, потому что мы не знаем, и Бог сам своей благодатью, видно, касается, чтобы человек такой не ушел в мир.
То есть, ну, греха в этом не будет, да, даже иной, если он был, может быть.
Ну, может быть, и был, но для нас вот здесь принципиальная важная позиция, как человек сам себя воспринимает, потому что мы не можем вот просто довериться мнению или еще кому-то.
Ну, тем более, да. нет,
свидетелей нету. Конечно, у меня всегда возникает вопрос, а чего вы так поздно спросили, да?
Ну, вот, лучше поздно, чем никогда.
Но, тем не менее, я рад, что человек интересуется своей духовной жизнью, и не страшно даже, не то, что не страшно, а не надо смущаться, что такой человек ходил в храм и даже причащался, исповедовался, потому что у нас в канонических правилах есть такой вопрос, задают одному из святых отцов. А вот если человек пришел в собрание верующих и причастился, не будучи крещенным. Да, как поступать? Ответ очень простой. Смотрите на это, как на призыв Божий. Такого человека надо крестить. Вот именно по этой причине действительно здесь надо креститься и не тратить время драгоценное своей жизни, а попросить или священника приехать, или найти ближайший храм, где это может сделать любой батюшка. Вот он и совершит таинство крещения и таинство миропомазания.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте, алло. Слушаем вас.
Отец Нестор, у меня такой вопрос. Вот вы сейчас это говорили, это прочитали двухтомник. Сначала ничего не поняли. А почему мы не понимаем? Мы не можем читать. Мы привыкли со школьной скамьи читать как художественную книгу. Не то, что это, за вечер целиком книгу. А что уметь книгу прочитать, нужно первый раз непонятную, значит, это, духовную книгу, нужно хотя бы, значит, не фразу, а абзац прочитать и обдумать.
Угу, спасибо. Спасибо. Я с вами вполне согласен. Действительно, книги духовного смысла надо читать внимательно и не быстро.
Как-то я... И, может быть, не по одному разу. Здесь
да, как-то я конечно. Спросил свою знакомую, как ты читаешь, с какой скоростью читаешь книги? И она не ответила мне, как обычно тогда отвечали, 120 или там 250 знаков в минуту, а сказала, смотри, какие. Ну, художественную литературу я перечитываю, я останавливаюсь на абзацах и хочу еще раз вот воспринять то, что передает писатель. А техническую литературу, конечно, читаю по диагонали и так далее. Я должен сразу оговориться, я читал эту книгу внимательно. И действительно, абзац за абзацем, поэтому здесь смысл не в том, что я ее это не мог прочитать, там я ее прочитал, и, конечно, слова-то знакомые, известные, это я все усвоил. А как правильно замечает наш радиослушатель, я был совершенно неподготовленным человеком, потому что я ее читал в 92-м или 93-м году, когда только эти книги появлялись на книжных полках, когда храмы только открывались, когда это все были репринтные издания, совершенно неподготовленные для человека, который живет через 100 лет.
Ну, тоже после затруднения того, как, с орфографией связаны.
Как их было читать. Поэтому здесь действительно, не имея никакого духовного опыта и знания о молитве, мне было очень тяжело читать эту книгу. И я к ней постоянно возвращался, потому что, знаете как, вот возьмем книгу по хирургии, да? Вот если так, ну, вот параллель сделать. Да я тоже могу прочитать книгу по хирургии. Но пока я сам не начну за врачом, со скальпелем, да, за хирургом правильные действия совершать, пока я сам не возьму в руки скальпель, пока я не начну помогать спасать людей, да, бесполезно мне эти книги читать, я в них ничего не разберусь. Где, что и как, какие швы, какой уровень, какие там органы, ткани и так далее. Это все должно передаваться именно преемственно. Вот в нашей церкви самое большое богатство – это преемственность, что мы можем опыт древней церкви передать следующим поколениям. И о, как страшно было, когда в советское время захотели именно ударить по этой преемственности, сделать повальный атеизм, чтобы никто не смог потом восстановить вот этот духовный опыт. Но, слава Богу, не всех уничтожили, не всех замучили в лагерях, не всех расстреляли. И те царские батюшки, священники, они, конечно, передавали этот глубокий духовный опыт, особенно те, кто сохранялся в монастырях, которые не закрыли. Это все были вот подвижники благочестия. И благодаря им мы хотя бы имеем представление о том, как надо молиться. И
не
как
из
надо...
книг, а именно
да,
вот из
да. Вот а книги уже, конечно, являются подспорьем в этом... хорошем деле.
Следующий слушатель у нас на связи. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите меня.
Бог благословит вас.
Да. Батюшка, вот я сейчас на кухне слушала радио, и вот о крещении, как крестили раньше, в годы войны. Вот я лично с 39-го года, и помню хорошо, в годы войны у нас жил священник у бабушки Васюши. И помню, как меня моя бабушка к нему приводила, крестила. И меня крестили, батюшка, знаете, в Новой Кадушке. Прям помню хорошо, как купали. Так что я вот очень благодарна, что я крещеная. У меня вся семья... очень верующие, а особенно родители. Так что, батюшка, это крещение дает, конечно, здоровье. И вам крепкого здоровья.
Спасибо.
И за такую передачу я сейчас слушала, как мед пила.
Спасибо вам.
Спасибо за звонок, за теплые слова.
Да, вот это милость Божия, что кто-то помнит, как крестили в эти годы. И вы знаете, вот и еще одно из доказательств вот этой преемственности, что батюшки, несмотря на трудности, на гонения, они все равно сохраняли веру. И как много было людей, которые эту веру хотели передать следующим поколениям. Я благодарен Богу за то, что Он нашу землю не оставил своей милостью и дает нам сегодня такие возможности, такое возрождение. Вот смотрите, кто бы мог подумать еще несколько десятилетий назад, что в эфире будет звучать слово о вере. Ну, тогда звучали радиоэфиры из каких-то других стран, где это было возможно, да, но никто не мог подумать, что из Советского Союза или уже вот из обновленной России вдруг станет слово Божие распространяться по всему миру. А это сегодня действительно так. И мы должны благодарить Господа за Его милость, что люди могут воспользоваться этой прекрасной возможностью для себя узнать что-то новое, хорошее, доброе и передавать это следующим людям, следующим поколениям молодых людей. Потому что в нашем народе есть огромная сила, и эта сила... Когда-то еще давно сказал Александр Невский: «Бог не в силе, а в правде». Вот эта сила, она заключена в той правде Христовой, в истине христианской жизни, которая и дает нам хороший импульс для жизни, для развития, для созидания. Смотрите, сколько много людей, которые разочарованы в своей жизни, которые достигали многих вершин и как руководители, и как предприниматели, бизнесмены, как, которые хотели завоевать там прекрасные крики толпы и благодарность за свои таланты, но они чаще всего остаются душою опустошенные и не имеют той ответной, благодарной составляющей, которая есть у верующего человека. Потому что какие бы мы ни достигали цели, какие бы мы вершины в административной, управленческой, творческой, научной и предпринимательской деятельности, какие бы они ни были, мы понимаем, что все это лишь средство для нашего спасения. Все это не цель нашей жизни, а является лишь помощью для того, чтобы человек... Пользуясь этими подпорками, пользуясь этими средствами, он мог в этом мире спасаться, идти к Богу, творить добрые дела милосердия, слышать голос Божий в своей совести, молиться нерассеянно и, конечно, совершать добрые дела, исполнять заповеди Божьи. Вот думается, что если от наших передач, от нашего вот слова, от нашего общения люди поймут, что есть неприходящие ценности, что есть более серьезные вопросы, чем наши обиды, какие-то упреки, какие-то зависть, ревность и все остальное, что мешает нам. Есть более глубокие ценности, которые важнее для жизни человека, которые важнее для его души, которые становятся составляющей его жизни и помогают человеку жить всегда радостотворно, как и говорит Господь. Он приглашает учеников и говорит, что «будьте со мною, тогда радость ваша будет совершенна». То есть она будет в максимальной степени, та духовная радость, которая появляется в человеке, когда благодать Божия касается его сердца, очищенного от страстей. Вот мне думается, что через наши передачи вот это Слово Божие, и сам Господь действует, и своей благодатью касается всех, кто слышит нас сегодня и во все субботы, уже 8 лет подряд. Я думаю, что это созидательное Слово Божие, оно творит чудеса. И дай Бог, чтобы кто-то, кто унывает от нашего Слова, получил еще как бы настрой позитивный, жизненный. Кто интересуется, как молиться, узнал бы, как это нужно. А если захотел бы, нашел бы себе наставника или батюшку, который мог бы ему помочь в этом. Кто-то думал, что зачем ходить в храм, когда Бог у меня в душе, и через наши передачи понимает, что такое храм, что такое церковное богослужение, что такое таинство церкви, и приходит в храм Божий. А кто-то не знал, почему и зачем надо венчаться, и он, услышав наши слова, понимает, что без этого и то благословение Божие, которое передается на семью, оно не сможет Господь дать человеку всю полноту семейного счастья, если оно не скреплено таинствами церкви, таинством благодатного венчания, благословения супругов. Вот все эти стороны жизни, они нами обсуждаемы, они нами воспринимаемы правильно, и потому что мы преемственно приняли от Господа, от апостолов, от Его учеников, и вот до сегодняшнего дня. Вот это преемственно приняли и правильную веру, и правильное богообщение, правильную традицию, с которой мы и идем по жизни, и передаем этот замечательный опыт следующим поколениям.
Еще один звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Татьяна. Я с большой-большой благодарностью к вам за ваши передачи. И вам, Евгений Петрович, и вам, батюшка. Спасибо. Я просто незрячий человек, сижу дома в этих четырех стенах, не хожу в церковь, но внемлю каждому вашему слову, слушаю, понимаю, где не понимаю, просто слушаю. И в благодарность за все у меня возникли вот такие слова. Если позволите, я их прочитаю.
Мы слушаем вас.
О спасении души мы просим Бога нашего Всевышнего Отца. Ведь в жизни получается непросто нести свой крест до самого конца. О помиловании мы Бога просим и отпущении грехов. И в жизни получается все проще, если есть надежда, вера и любовь. О благословении мы просим Сына Божьего креста. Пусть каждый новый день приносит здоровье, радость и тепла. Еще мы просим счастья детям и долгой жизни матерям. Дороже нет людей на свете, старайтесь близких не терять. В душе храним мы Божье Слово, за каждый миг Его благодаря. Он главный стержень и основа. Живем, надеясь, веруя, любя. Спасибо вам большое за ваши передачи.
Я желаю вам духовной радости, не терять вот этого поэтического вдохновения, которое, вижу, присуще вам, и думаю, что Господь восполняет вашу жизнь такой хорошей сердечной радостью, и, может быть, эти передачи пусть будут для вас утешением и помощью, поддержкой в вашем жизненном пути. Храни вас Господь.
Так вы знаете, еще хотел вот такой момент затронуть. Ну, действительно, о чем уже упоминали, что аудитория у нашей программы технически сейчас практически ничем не ограничена, благодаря не только радиоволнам, но и сайту ГТРК Пенза, где можно послушать в прямом эфире. Но все-таки, вот к какой целевой аудитории прежде всего мы должны обращаться? К сравнительно воцерковленной, кто, ну, условно говоря, целенаправленно включает радиоприемники в 11:10 по субботам, или же тем, кто чисто случайно, может быть, услышал церковную программу на радио?
Вы знаете, конечно, передача... Мне наша передача напоминает примерно ту же ситуацию, которую мы видим в Евангелии, когда Господь призвал апостола Петра, апостола Андрея, и он их от сетей рыбарских призвал, они были рыбаками. Вот он сказал им: бросайте эти сети свои, будете теперь ловить людей. Будете ловцами человеков. И вот мне кажется, что наша передача, она исполняет вот этот евангельский призыв поймать людей для Царства Божия. Поймать их от той мирской суеты, от греха, от всего, что мешает человеку жить неправильно. И вот кто наша целевая аудитория, кто наши слушатели? Мне кажется, именно те, кого Господь в данный момент и посылает услышать это слово. Примерно так и совершается спасение. Мы тоже каждый когда-то услышали Слово Божие, и оно вот как зернышко заронилось в наше сердце и дало свой росток и свои плоды. Конечно, я бы очень хотел, чтобы эту передачу слушала молодежь. Понимаю, что большинство сегодня людей, слушающих нас, это люди зрелого возраста, которые имеют в том числе и свободное время для того, чтобы им было удобно слушать эту передачу. И понимаю, что это люди, которые, может быть, не связаны с какими-то уже такими житейскими нуждами, вопросами, вот, попечениями, вот, у них есть свободное время. Кто-то действительно едет в машине сейчас и слушает нашу передачу, и такие есть. Вот здесь мне бы хотелось, чтобы каждый, кто не слушал нас, а был бы таким благодарным слушателем, потому что есть слова Господа: не те, кто слышит, да, являются Богом принятые, а те, кто исполняет то, что он слышит, да, то есть надо быть не просто слушающими, а это взять своей жизненной позиции и уже с этим идти по жизни. Вот мне думается, что самое главное, чтобы от наших передач, от нашего общения, от этого времени, которое мы посвящаем не себе, сейчас любимым, да, а посвящаем нашим ближним, дабы передать им вот этот огромный опыт церкви, чтобы они в своей жизни попробовали это реализовывать. Насколько это возможно? Кто-то более деятельный, он это там и добрыми делами, кто-то более созерцательный, значит, он больше молитвы возьмет. Но у Бога обителей много, у Него всегда есть для нас возможность, чтобы мы откликнулись на Его призыв, на Его спасительный призыв. Он пришел в этот мир, чтобы своей любовью обнять всех нас, чтобы мы расположились этой любовью и ответили тем же добром, с которым Он пришел в этот мир, страдая за нас, любя нас, прощая нас. Вот. А мы просто должны в своем сердце почувствовать этот дар Его, с которым Он пришел, и попробовать ответить тем же. Насколько это возможно через наше творчество, через наши черты характера, через наши интеллектуальные способности. Вот всем, чем мы можем отблагодарить Господа, мы и должны Его благодарить. Ведь в этот мир мы пришли без всего и уйдем, все оставив, поэтому надо использовать все средства, все, что у нас есть, для того, чтобы ответить на любовь Божию.
У Кузнецкой епархии теперь есть своя программа «Православный разговор». Слушают ее далеко не только кузнечане, естественно. Владыка, в чем видите ее особенности, отличие от программы «Митрополии»?
Да вот изначально мы, когда говорили о том, что новообразованные епархии могут иметь свои передачи, было желание подчеркнуть уже не столько общецерковные темы, которые поднимаются именно здесь, у центрального эфира, я бы так сказал, из центра Пензы, да, сколько обратить внимание на жизнь нашей глубинки, на жизнь тех районов нашей области, которые тоже имеют Слово Божие, тоже имеют храмы, тоже имеют общины. Но эта жизнь, она отличается от столичной жизни. И не только своим темпом, а, наверное, восприятием. Восприятием таким, что люди в провинции более глубоко воспринимают слово. То есть вот здесь мы можем тонны слов говорить, и люди услышали это как информацию, как белый шум. Ну и прошло мимо них. А что, разве мало людей, которые сидят дома и просто включают приемник или телевизор, ну, чтобы он шумел?
Да.
Да полно. Спросите половину домохозяек, наверное, когда готовят что-то кушать, обязательно включают там для себя хорошим фоном или музыку, или новости, или еще что-нибудь, какие-то аналитические передачи. Вот. И понятно, что вот этот фон, он нужен, ну, наверное, для большого города. Так уж человек в суете живет, и вот он подпитывает себя этим шумом. А на периферии не так. На периферии каждое слово важно, что сказал человек. Потому что у нас уже темп жизни иной, и человек утром просыпается, может, ну, особенно в летнее время, и в 3 часа, и в 4 часа. Я вот, например, когда выезжаю из центра нашей Кузнецкой епархии в какие-то дальние районы, мне там ехать больше 3 часов, например, до дальних приходов, и выезжаю рано. Вот я в 5 могу часов утра выехать, в 6 утра, и, ну, вот недавно, там в 4 утра мы выехали, в Наровчат ехали. А я смотрю, а люди-то уже, они проснулись. Кто-то молится, кто-то уже по воду пошел с ведрами, с коромыслом. То, чего здесь, в городе, в Пензе, никто никогда не увидит, и может даже на картинке, да? Вот. Это все есть. И вот эта вот самобытность нашей глубинки, ее красота, наверное, вот это и хотелось бы подчеркнуть в передачах и Кузнецкой, и Сердобской епархии, где мы говорим о том, как Евангелие входит в жизнь человека, который живет в таких малых городах и селениях. И для нас важно, что мы едины. Вот мне бы хотелось всегда через эти все передачи подчеркнуть наше единство, что будь мы в больших городах, будь мы в малых, где бы мы ни были, мы все верующие и вместе так или иначе, но объединяемся единой верой и единой благодатной жизнью. В наших храмах совершаются везде богослужения, в наших храмах везде идет хорошая работа и с молодежью, и социальная работа. И даже если это село, обязательно люди общины собираются. Я вот бываю, приеду в какой-нибудь район, а там вот народ так соберется, мы служим литургию, а пока причащаемся, народ поет еще песни, канты какие-то, духовные песнопения, то есть у них свои там тетрадочки есть, и еще все, что так или иначе, но говорит о том, что они не живут только вот пришли в храм и ушли, да, их православная жизнь, она распростирается на все время их бытия. То есть это и утром, и вечером, это и работа, и учеба. Все равно человек внутренно, но настроен на духовную жизнь. Именно так мы и понимаем непрестанную молитву. Это когда мы видим, знаем, слышим, понимаем, чувствуем, что Господь рядом, что Он с нами. Вот она, непрестанная молитва. Когда мы каждое наше движение, общаемся ли мы, отдыхаем, трудимся ли, но оно наполнено осознанием того, что Бог рядом, Он вездесущий, Он и внутри нас, и вне нас, Он дает нам благодать, с которой людям и хорошо спасаться, и помогать друг другу.
Спасибо большое, Владык, за то, что приехали, за то, что нашли время в своем графике. Вас, прежде всего, с днем рождения нашей программы,
спасибо,
конечно.
Спасибо.
Как и всех наших слушателей, и всех, кто трудится сейчас за режиссерским пультом ради нашей программы. Но, увы, наше эфирное время подходит к концу. Мне остается только напомнить, что в следующий раз мы в эфире, как всегда, в субботу в 11:10. Всего доброго.
Мир православия.